النيل التنمية
شايف شور
ماشي،
ونيل تنمية
بس ما في شيء
تنمية
есть отвлечемся астрологии, разобрали объем вопросы, я надеюсь, у вас будут. Вот если будут вопросы, значит, как бы у нас три предыдущих занятия прошли не зря. Может быть, есть уже какие-то вопросы. Один-два вопроса мы разберем. Разрыв шаблона. Слушать не хотелось. Нет вопроса, да?
Просто
давайте.
Астрология может, да? Или по другой теме?
Ну, вы задайте вопрос, а мы как бы решим. Сейчас его разберем вопрос.
Ну, такой момент, связанный с приметами, когда еще мы разбирали приметы, которые некоторые совокупность, да, признаков или знаков, которые говорят нам о присутствии той или иной силы в графе, да, в нашей жизни. Еще тогда у меня возник вопрос, ну, я понимал, о том, что вот что из этих примет может оказаться на уровне самовнушения, а что реально. То есть, когда мы вот учитываем все эти знаки, да, в нашей жизни, мы же тем самым в какой-то степени программируем себя, да, допустим. И вот вопрос в том, насколько предаваться этим приметам, да? Не становится ли это ожиданием какой-то программы, допустим, вот
это. Поэтому джотиши является наукой. То есть, когда мы действуем на основе фантазии, это становится самовнушением. Когда мы действуем на основе знания, самовнушением быть не может. Я приведу пример из-за, скажем, энергетических практик, сагуна из йоги. Вот. Когда вас грамотный учитель будет учить в работе с энергиями, да, то скажем так, большинство учителей, да, они вам, вас будут учить медитации, да, и есть многие, кто учит работе с образами, которые у вас при этом возникают. Вот грамотный учитель, цигуна, йоги, он вам скажет, что образы, которые у вас возникают в голове, вы должны отметать. Потому что они ничего общего с реальностью не имеют. Огромное количество людей в настоящее время строят на этих образах, какие-то книги пишут, какие-то теории контактов строят, какие-то чтения происходят и прочее несусветится. Вот. То есть грамотный йог, он знает, что это просто, когда мы энергию начинаем гонять по организму, происходит чистка. И как когда мы физическое тело чистим, да, происходят какие-то дополнительные эффекты. Тошнота, еще что-то. Также, когда мы энергетику начинаем чистить, тоже происходят какие-то дополнительные эффекты. Иногда они могут быть беспокоящими, иногда они могут быть какими-то прекрасными. Но это просто мы на тонком плане чистим мозг свой. Для чего? Для того, чтобы подготовить его к восприятию. Из него начинают выходить какие-то картинки, образы, которые мы не вычислили в свое время, да, там много всего накопилось. Сознательного, случайно пойманного. Вот. И это все будет выходить в каких-то слепках, как бы интересных, оригинальных. Но это не означает, что мы начали видеть тонкую реальность. Это означает, что мы закрыли глаза и наконец-то уделили внимание состоянию своих мозгов. Вот. Тут то же самое, то есть мы не верим в приметы. Мы поэтому я и сказал, что мы смотрим в комплексе символов. То есть если у нас нет возможности под рукой как бы составить карту, да, то мы смотрим разные символы. Мы не смотрим один, два, три. Причем мы смотрим с предубеждением, что, скорее всего, у меня самовнушение. То есть научный подход, он подразумевает сомнение. Мы сомневаемся, конечно, что за чушь. Тут никаких нету, что вот вери и дано будет тебе. Вот в этом смысл слова наука. Почему веда — это наука? Потому что вера — это означает, что ты проверить не можешь. А наука означает, что ты можешь проверить сам. Там еще в школе внушали. Веда — это наука, потому что практически все, что там написано, ты можешь проверить сам. Это одна часть. Вторая часть. Есть то, что ты проверить сам не можешь никогда. И в ведах разработан механизм также обоснованного анализа того знания, которое ты не можешь проверить никогда, чего нет в современной науке даже рядом. Нет даже признания, что существует такой пласт информации, который ты не можешь... То есть наука не работает с непознаваемым. Пытаются, но не могут принять этот факт, что существует непознаваемая часть. И в силу теории бесконечности она гораздо более бесконечна, чем то есть, тот мир, который может быть познан. И так далее. Вот. В ведах разработан механизм познания познаваемого и, скажем так, работы, анализа с непознаваемым. Это наука. И мы можем все это проверить. Можем понять. То есть этим и отличается ведическая духовность от прочих направлений современных. Потому что веды, они максимально сугубо практичны. Вера, по сути, вера принята в привычном нам смысле. Вера, она, по сути, нужна в ведической культуре только для одного. Это вера ученика, который начинает эксперимент. В силу того, что, например, когда мы начинаем эксперимент по смешиванию каких-то жидкостей в пробирке, да, то есть мы видим, что мы смешиваем, мы можем видеть, что происходит. Но даже если это жидкости в пробирке, когда эксперимент должен происходить в течение года, двух, трех, тоже уже нужна вера определенная. То, что ты делаешь, для чего? Для того, чтобы закончить. Потому что результат ты увидишь только в конце. Здесь еще одно усложнение добавляется к этому, помимо продолжительности. Еще одно усложнение. Мы не видим, что мы там смешиваем. Мы не видим ни пробирку, ни жидкости. И у нас нет культуры психического эксперимента еще в современной науке. Она зарождается. Психологии всего лишь 100 лет. Она еще из детских пеленок не вылезла. Вот. Нет культуры работы с такими ведической философией, психологией. Эта культура есть. Работы с тонкими моментами. Поэтому вот, но нам, незнакомым еще с этой культурой, нужна вначале вера для того, чтобы продолжать. Затем, по мере того, как у нас накапливаются реализации, у нас накапливается, усиливается уверенность. Вера, потом уверенность. Потом знание. Сначала мы начинаем с чего? Мы начинаем с того, что я верю, что Костя существует. Костя сидит, махает головой. Потом Костя раз, как бы, мы посидели, Костя что-то сказал. Я такой, раз, как бы, есть звук. Значит, что-то существует действительно. И по мере того, как... То есть я начинаю общение, контакт, да, и приходит уверенность, что Костя существует. А затем в какой-то момент я понимаю, просто Костя существует. Он человек живой, со своими какими-то интересами, со своей жизнью. То есть я знаю. То есть знание — это что такое, да? Ты знаешь, как тебя зовут? Ну, конечно, знаю. Ты уверен, что ты знаешь, как тебя зовут? Ты по паспорту проверял? Может быть, тебя по-другому зовут? Разговор идиота, да? Вот это и есть знание. Когда нам говорят о каких-то вещах, а ты точно уверен, что Кришна существует, ты как бы смотришь на человека, да? А почему ты уверен, что Кришна существует? Ну, потому что это очевидно. А почему ты считаешь, что это очевидно? Я не знаю. Потому что вот вода это очевидно. Вот она вода. Ну там у нее есть химический состав, но она вода. Вот то, что она существует, она есть. Да? Так же Кришна. То есть нам есть вещи очевидные. Когда мы что-то знаем на уровне очевидности, да, то есть там даже сложно это объяснить. Вот. Но на пути, на подходе к этому мы то есть должны проявить определенное терпение и усилие. Вот для усилий, для терпения вера нужна. Но то есть это не отрицает как бы нашего. То есть наше движение, Шрила Прабхупада давал ему два названия. Бхакти-йога и Будхи-йога. Тоже он часто употреблял этот термин. Будхи-йога. У нас йога разума. Вот самовнушение это не работа разума. Ну, если только я не занимаюсь этим сознательно. Я хочу себе внушить, что у меня там период, не знаю, Сатурна. Да? Вот. Но вот в обычном смысле самовнушение это не работа разума. А мы именно должны развивать разум у себя. Поэтому мы всегда сомневаемся. Видел, кошка перебегает. Ну, то есть тут больше наука в том, что научиться обращать внимание на эти символы. Не обуславливаться ими, а обращать внимание на то, что происходит вокруг тебя. И в конце концов это можно воспринимать как тренинг. Вот мы говорили о таком слове осознанности. Работа разума проявляется в том, что у человека развивается осознанность. Человек, который и все методы, вот цели человеческой жизни, дхарма, артха, кама, мокша, их можно, одно из определений их можно дать, что это пути развития осознанности. Потому что вершиной развития осознанности является то, что человек понимает. Человек начинает видеть мир таким, какой он есть на самом деле. И когда он видит мир таким, какой он есть на самом деле, людей такими, какие они есть на самом деле, а не такими, какими они хотят казаться другим или самим себе. Когда человек начинает видеть мир с изнанки, у него появляется четкое понимание, почему здесь не нужно жить. Вот. И джотиш это один из способов развития осознанности. Это, кстати, возвращаясь к теме преданной астрологии. Зачем преданному астрологии? То есть нумерология, вот эти все практики, они помогают понять причину жизни. Как бы основу жизни, да? Почему действительно все происходит? Не почему нам кажется, что происходит там. Почему доллар прыгает? Потому что то-то, то-то, то-то. Преданный задает себе вопрос. Почему Кришна дал мне такую информацию? Вот такую информацию. Почему он меня пытается поместить в такую обусловленность? Для чего он это делает? Чего он хочет от меня? Потому что я вас уверяю, в нашем с вами мире, если Кришна не хочет, чтобы человек проходил вот этот урок, да, огромное количество людей, которые вообще не в курсе того, что нас всех очень сильно беспокоит. Это говорит, что именно нас каким-то образом он задействует в своем плане. Мы должны задавать вопрос, что за план, куда идти, как я должен... Какие выводы я должен сделать из сложившейся ситуации? То есть мы начинаем отрабатывать. Вот так мы мыслим.
Еще какие-то соответствия своей судьбе находим, да?
И в этот же момент, как только мы отработаем это на уровне ума, действительно отработаем, вы увидите, что мистическим образом ситуация куда-то исчезнет в течение дня-двух. Это реально, это не фантазия. и все какие-то вещи, которые казались, что вот там огромный кризис, они из вашей жизни они исчезнут. Вот, то есть вот такой ответ на этот вопрос. Еще, то есть мы по мере вашего интереса будем разбирать нумерологические гороскопы. И параллельно этому, то есть та ветка, которую я начал в позапрошлый раз, да, я вам сказал, помните, что вот как бы есть астрология сама по себе, да, есть аппарат корректировки. Ну, как вот у врача, да, приходит больной человек, ну, как бы вот думает, вот я сейчас вылечу, и все само собой нормально пойдет, да. Он вылечивается и понимает, что ничего никуда не пошло. Только он еще более остро начал видеть проблемы своей жизни. Да? То есть вот, вот в этом смысле астрология это такое, как бы, диагностика и лекарство, да, но дальше по жизни она вас не поведет. Она подсказывать будет, но по жизни мы будем идти сами. Еще один момент. Есть такая такое расхожее заблуждение, как бы его правильно, корректно объяснить, что меня будет вести Кришна. Вот из опыта, если вы понаблюдаете, Кришна никого напрямую не ведет. Он нас заставляет принимать решения самостоятельно. Он не берет на себя наши решения. Вот. Я не знаю, осознали вы уже это или не осознали, понаблюдайте. Он воспитывает в нас самостоятельность, потому что отказаться от материального мира и вернуться в духовный мир, это может быть только наше решение. Если бы было по-другому, материального мира просто бы не существовало. Почему так? Вам понятно, почему он так действует? Потому что он уважает наше мнение. Потому что, являясь личностями, что такое личность, да? Что такое взаимоотношение между личностями? Личности принимают, уважают. Если мы не принимаем, не уважаем мнение другого, значит, мы его не воспринимаем как личность. Таким образом, Кришна относится к нам с уважением. Для чего он относится к нам с уважением? Потому что мы говорили об этом, уважение является основой любви. Как это проверить? Любовь с уважением совместима? Да. Возможно ли любовь там, где нет уважения? Нет. Любовь невозможна там, где нет уважения. Поэтому все начинается с уважения. И он это показывает. И вот, будучи набором приемов, да, то есть, учитывая, что за нас нам помогут, но делать за нас никто ничего не будет, мы должны изучить другое направление, следующее направление. И в связи с этим вот начал формироваться такой микроцикл, да, у него еще нет такого особого названия, но он связан, давайте так скажем, с планированием, с умением планировать, планироваться. Сразу скажу, есть есть такие определения нестандартные плана. Есть такие правила. Вот бывало у вас такое, что вы ставите какие-то цели, да, что вот нужно сделать это, и не делаете это. Бывало. Постоянно так и происходит. И люди создают себе какие-то планы, ставят цели там, или желания формулируют там, по разным методикам, с чем-то знакомятся. И не работает это. Почему? Есть такое правило. Если план не работает, значит он сформулирован неправильно. А есть у правильного плана одно свойство. Очень интересное. Правильно сформулированный план обладает таким свойством, что как только вы его сформулировали, вы начинаете его исполнять. Вот, например, есть такой план. Хочу покушать. Когда вы сыты, и у вас рождается этот план, что вы делаете? Ничего не делаете. А когда вы голодны, у вас рождается этот план, что происходит дальше? Вы начинаете искать, что покушать. Вот. То есть, вот, это абсолютно, вот я серьезно вам говорю, это просто мы не часто в жизни сталкиваемся с правильно сформулированными планами, нас никто не учил. Но качество, когда вы это увидите, вы удивитесь, насколько это действительно так. Качество правильно сформулированного последовательности действий, вот когда она действительно правильно сделана, вы просто видите это, встаете и делаете. Вам не надо себя заставлять это делать. Если у вас есть внутри момент заставления, то есть главная аскеза, она на этапе планирования происходит. Если у вас с тем, чтобы сделать что-то, момент заставления происходит, значит вам нужно вернуться на этап формулировки шагов и дальше работать. Даже если вы на этом этапе провели непонятно сколько времени. И так далее. То есть вот в этом микроцикле мы должны обсудить типичные ошибки, которые как раз возникают при формулировании, при отработке целей и шагов. Вот, то есть, ну, название я ему еще не придумал, мы его будем изучать параллельно сейчас с остатками уроков по курсу юридической философии. Почему? Потому что пока что, как бы из чего это все выросло, ну, частично из вопросов о предназначении. Что мы начали изучать в рамках нумерологии. Из нумерологии тоже, я вам скажу, мы прошли материала, наверное, процентов, ну, может быть, 30. Даже, скорее всего, даже меньше. Очень много практического просто материала, который, ну, то, что у вас нет вопросов, значит, у вас еще не уложилось. Вот, то есть должны сформироваться вопросы, или у вас закрепилось какое-то представление о том, что это какое-то теоретическое знание. На самом деле, вот из этих трех цифр можно настолько удивительно много вытащить, вытянуть, ну, зная как, что даже как бы возникает такое подозрение, что и астрология действительно не нужна. Тем более человеку, который знаком с сознанием Кришны. Часто бывает, что изучая ведическую философию, мы в силу, ну, своих старых привычек запутываемся, да, в том, что нам говорят прямо. Ну вот нумерология может помочь выпутаться очень хорошо. Потому что в какой точке мы запутываемся? Когда мы читаем там о том, как должно жить человечество, о взаимоотношениях души и абсолютной истины, мы все понимаем и принимаем. А когда начинается момент соединения вот этого, вот этой абстрактной души со мной как с душой, вот тут начинается запутывание. Мы начинаем не видеть конкретного приложения ведической философии к нашей повседневной жизни. Нумерология, она может помочь из этого выпутаться. Потому что, ну, это действительно проблема, да? То есть как совместить, как многим кажется поначалу, идеализм вед с реальной жизнью, да? Как выживать в реальной жизни? Масса примеров, что, основываясь на знании вед, выживать можно. И только так выживать нужно. То есть можно выживать, не теряя собственную личностность. Как говорят, не теряя свою душу. Вот. И то есть материал мы потом поизучаем, да, а сейчас вот нужно, чтобы вы записали, вам будет домашнее задание. Нужно взять тетрадку, нужно уделить какое-то время, времени будет предостаточно, и записать, то есть вверху запишите вопрос, да, и под ним свои варианты ответов. Обязательно нужно прописать. Вот сейчас очень важный момент. Насколько вы включитесь реально сейчас в самом начале, настолько вы потом получите хорошие качественные результаты. Хотя кажется, как обычно, что в начале все как-то такое стандартное, что ли, такое, какое-то общее, да. А вопрос такой, что я хочу делать? Пишите. Что я хочу делать?
Такой же был вопрос.
А?
Такой был вопрос.
А вы ответы писали? Что я хочу делать?
Нет, я не написала, но для себя я это как бы...
Нет, вот с такой формулировки. Что я хочу делать?
Что? Это вообще в принципе, что чем-то...
Вот как вы понимаете, так и пишите. А мы это будем разбирать. Ну, в той части, которую вы как бы будете готовы озвучивать. Как вариант понимания этого вопроса, что мне нравится делать, но вот в том виде, как я вам его сказал, это все-таки более правильно. Потому что хочу, нравится делать, но не всегда хочу. Вот такое бывает. Потому что я думаю, что мне нравится то, я думаю, что мне нравится это. Но действительно хочу я что-то, ну это чаще всего более ограниченный список. Поэтому все-таки более правильно, что я хочу делать. Нужно проработать, нужно так вот помедитировать. И потом на следующем занятии будет следующий вопрос. То есть, кто начнет работать, он пойдет дальше. Кто не начнет работать, будет просто пассивным слушателем. И не очень хорошо это, потому что мы... то есть этот микроцикл, он подразумевает не теоретическую, а практическую направленность. Он подразумевает выход на конкретную работу со собственным предназначением. По идее, если хватит терпения, то есть... ну вот когда мы по нумерологии работали, да, там была... был такой тоже микроцикл, назывался формулирование миссии личной. Вот, то есть это один из элементов, выход на формулирование личной миссии. Но это сложно, это надо сначала разобраться немножко с текущими тараканами. Потому что когда начинаешь работать с миссией, то тараканы активизируются и очень беспокоиться начинают в голове. И мешают думать. Вот. А на самом деле формулирование миссии — это только как бы база еще. То есть, а в итоге вы должны выйти на понимание и на умение работы внутри текущего дня. Поэтому очень важно вам поработать с этим вопросом. Каким бы он ни казался таким каким-то привычным. Просто это вопрос для того, чтобы... это отправная точка, с которой мы начинаем. И попутно мы поговорим, и... ну, кто не знает, тот узнает. Кто знает, но забыл, тот вспомнит. Вот. О вопросах предназначения как раз, самореализации. И так далее.
А мы вышли задание предыдущего.
что там было?
Что я хочу или могу сделать для сознания Кришны?
Это... Давайте пока с этого. А у вас есть ответы? Что же мы с них не начали?
Я думал, это пока отложилось. Нет. Хотя определенный срок. Я отвечаю, каждый раз по-новому.
Давайте с этого начнем. А вот к вот этой теме мы вернемся. Потому что вот этот путь, он немножко более обходной, но он к этому тоже приводит. Потому что еще раз, если я, смотрите, что-то хочу, да, делать, но я этого не делаю, значит, я этого неправильно хочу. Или два варианта. Второй вариант. Или я этого на самом деле не хочу. Имеется в виду не просто не хочу, а активно не хочу. Я не хочу пить. То есть просто я не хочу там в Америку там. Или я не хочу в Париж. Да? Тебя никто туда и не звал. Да? Это просто такое не хочу. А есть активное, я не хочу пить. Я не хочу есть. Я не хочу туда идти. Я не хочу лежать, не хочу стоять. Такое активное не хочу. Если мы что-то не делаем, может быть две причины. Первое, что мы неправильно хотим. Второе, что мы на самом деле не хотим. И то, что мы это не делаем, это реализуется наше... То есть не хочу как желание. Я не хочу этого делать. И не делаю. Желание исполняется. Как только мы что-то правильно хотим, мы видим, у вас наверняка много раз такое было в жизни, мы видим, что события начинают складываться даже благоприятственно тем действиям, которые мы совершаем. И мы внутри чувствуем, что мы движемся в каком-то правильном направлении. Вот это и есть определение удачи правильной. А не то, что удача это когда все делается за нас и ну вот, все происходит само собой. Не существует такой удачи. Кто за нас? Чего делать не будет. Могут
желание,
ним...
желание сбывается, если мы идем в правильном направлении.
Да. Кришне в данном случае важно не тот результат, который мы получим, а важно, что мы начали учиться правильному настроению. Потому что в итоге мы должны приобрести навык концентрации на самом важном. Только с таким навыком можно вернуться в духовную реальность. Потому что пока у нас не будет такого четкого навыка, материальный мир нас будет всегда отвлекать. И всегда будет приводить нас в смятение. Вот. Записали. Итак, у нас урок 41. Называется он, очень странно, «Чистая любовь к Кришне – высшая цель религии». Каковы второстепенные цели религии? То есть, еще раз, мы с вами начинаем говорить о целях, об их реализации, то есть, и не просто говорить, да, что я вам даю теорию, а мы начинаем работать. То есть, вы каждый имеете право, то есть, какую-то часть оставить своей личной частью, да, то есть не беда, главное приобрести навык. Для этого какие-то вещи вам ну, придется озвучить. Не бойтесь сформулировать неправильные цели, не бойтесь сформулировать неправильные желания. Результатом работы очень часто является понимание того, что, вот как я сказал, второго варианта, что оказывается я не хочу этого делать. Я думал, что хочу. И это очень важное понимание. Вы на самом деле даже увидите, насколько многие вещи вы хотите делать, не потому что вы действительно этого хотите, а потому что вас, потому что вам это очень долго и сильно внушали. Семья, социум, в котором вы находитесь и так далее. И у вас это не получается, вы этого не достигаете, потому что вам внутренне этого не надо. Получается у тех, кому надо. кому надо большую машину, которая ездит на колесах диаметром в 1 метр, у того она есть, эта машина. А кому не нужен такой автобус, у того его и нет. То есть у вас чего-то нет, потому что вам этого не надо. Есть тут обратное правило. Как только вам это нужно, то есть, как обычно эзотерики это формулируют, Вселенная дает вам то, что вам нужно. Вот то, что действительно нужно, оно дается. Кришна, он не жадный совершенно. Потому что очень сложно представить жадного Кришну. Можно попытаться, конечно, но мне кажется, не получится. Он может поиграть в жадину, но навряд ли он сможет очень долго играть серьезным лицом. Итак, каковы второстепенные цели религии? Веды описывают следующие 4 второстепенные цели религии. Дхарма. Мы обсуждали это, я сильно погружаться в это не буду. Давайте примем то определение, которое здесь есть. Дхарма – совершение религиозных ритуалов ради увеличения материального благочестия. Артха – материальное процветание. Кама – удовлетворение чувств. Мокша – освобождение из материального мира. Шрила Прабхупада так описывает их в комментарии к Шримад-Бхагаватам в 3-й песне. Люди главным образом стремятся к дхарме, артхе, каме и мокше. Большинство из них совершает религиозные ритуалы во имя достижения какой-либо материальной цели и занимаются материальной деятельностью ради удовлетворения собственных чувств. В Индии существует такой термин, называется панча-упасана. Поклонение 5 божествам ради достижения каких-то результатов. Это я сейчас всех... Панчи это 5. Всех, наверное, не вспомню. То есть это Вишну, Шива, Лакшми, Ганеш. Нет, ну, Лакшми, кого? Кто-то 5. Ну, не факт. Ну, не будем гадать. Ну, вот 4, да? Понимаете, да, уже какой компот? То есть Вишну, Шива, Лакшми, ну, Дурга, Лакшми и так далее, Ганеш. То есть чисто функционально... Я Сурью назвал? Mm-hmm. Сурья. Mm-hmm. Сурья. Вишну, Шива, Лакшми, Ганеш, Сурья. Да, Панча Упасана. Ну, то есть здесь ориентир на зачем человек, который поклоняется Вишну, поклоняется, например, Сурье. И так далее. Зачем человек, который поклоняется Вишну, поклоняется Шиве, например, или Ганешу. Если глубже вникнуть, зачем человек, который поклоняется Шиве, поклоняться Ганешу. И так далее. В этом очень сильно зарыт такой подход, очень распространенный, функциональный. Вот Сурья дает вот это, Шива дает вот это, Ганеш дает вот это. Не личностный подход. Я поклоняюсь Шиве, например, не потому, что он недорог, а потому, что я узнал, что он легко дает. Вот, все, нормально, наш друг Шива. Будем поклоняться, допустим. А кто он, какой он, чему он учит, какие он уроки может дать, как, ну, если я ему поклоняюсь сам, да? Это не интересует тех, кто следует этим путем. Вот, вот есть такое распространенное направление. Мы, развиваясь вот в этой культуре, мы должны знать о существовании этого, да? И мы должны этого остерегаться, имперсонализма в поклонении. очень часто можно наблюдать такой, знаете, подход к Кришне как к дворецкому. Я сейчас, я свою джапу вычитал, сейчас Кришна придет и все разрулит. Кришна карма называется, да? Все-таки он абсолютно истинная, верховная личность Бога, там, Бхагаван, вроде как самый-самый. По идее, он не должен этого делать. Вот. Но вот можно наблюдать, что люди забывают об этом. Это неправильно. Мы должны избегать компота в духовной жизни. Не компота, а ирландского рагу. Трое в лодке, не считая собаки, помните, да? Они там рагу готовили ирландское. То есть все, что ты не успел выкинуть, да, является ингредиентами. И вот мы тоже духовную жизнь. Вот все, что нас каким-то образом привлекло, мы при помощи особой философии, да, склеиваем в какую-то систему, да, для себя объясняем, почему вот у нас все это должно таким образом, и делаем, что хотим. Но это неправильно. Потому что поклонение вот каждой из пяти личностей, которые я назвал, они, за исключением Вишну, они дают свои особые уроки, прежде всего в виде умонастроения. И когда человек начинает смешивать вот это состояние ума, у него начинаются очень серьезные психические проблемы. Что касается Вишну, то Вишну его много. Вишну переводится как вездесущий. Это не то, что другой, в смысле, вот есть Сурья, есть Ганеш. Это более глубокий, давайте скажем так, пласт познания, да, формирование взаимоотношений с Вишну. Формирование взаимоотношений уже с Богом непосредственно. Вот. Когда человек поклоняется, например, одновременно Сурье и Шиве, проблем не избежать. Потому что формирование принципа Солнца в себе, а Шива, он такой... В западной культуре есть скажем так, персонаж, который немножко, если вы знакомы с этим, в современной западной культуре, поможет понять чуть-чуть Шиву, да, это Халк. Вот ходит обычный такой очень умный человек, да, ученый. Ну, вот раз что-то там внутри перемкнуло, причем когда это происходит, почему это происходит, никто не знает. И появляется такой, как бы, ну, большой и ужасный, да, которого ни пулями берет, то есть и все разрушает, да. Вот Шива, он. И вот такой был фильм как «Мстители», да, и там вот Халка этого спросили, да, когда он ученый был, да, вот как ты контролируешь гнев? Потому что он когда гневается, да, он начинает гневаться, он вот в Халка превращается. Как ты контролируешь гнев? Или как? А он ответил, никак. Я все время нахожусь в состоянии гнева. И это ему позволяет контролировать. Вот Шива как раз, вот у него есть такое качество. То есть он находится все время в медитации. Почему? Потому что внутри вот этой энергии. И люди, которые бестолково ему поклоняются, они начинают синхронизироваться вот с этой энергией. И очень много шиваитов, они такие, знаете, взбудораженные. Вот мне очень просто определить шиваитов. Вот он такой немножко как бы, они такие, ну, на психическом уровне взъерошенные такие какие-то. То есть у них жизнь неупорядочена, их куда-то мечет. То есть есть какая-то сила, что с ней делать, они не знают. Вот, ладно. Понятно, да? Итак, то есть занимается материальной деятельностью ради удовлетворения собственных чувств. Тот, кто полностью разочаровался в материальных наслаждениях, начинает стремиться к освобождению и слиянию с абсолютной истиной. Эти четыре принципа лежат в основе трансцендентного пути, который избирают не слишком разумные люди. По-настоящему разумный человек занимается деятельностью в сознании Кришны, не обращая внимания на четыре цели, к которым стремятся те, кто идет этим путем. такой человек сразу достигает трансцендентного уровня, который неизмеримо выше освобождения. Существуют две категории людей, стремящихся к второстепенным целям религии. Первых называют карми, люди, привязанные к грубым и утонченным материальным наслаждениям. Желая удовлетворить свои материальные желания, они обращаются к религии и совершают ритуалы, дхарма, во имя увеличения материального благочестия, позволяющие им обрести экономическое процветание артха, которое, в свою очередь, дает возможность чувственного удовлетворения, кама. Таким образом, карми интересуются этими тремя целями – дхарма, артха и кама. Для них в ведах предусмотрен целый раздел наставлений, называемый карма-камма. А путь жизни, которым идут такие люди, называется правритти-марг – путь чувственного наслаждения. Достижение райских наслаждений – вот высшая цель, к которой они стремятся. Однако, даже достигнув рая, человек все равно не сможет оставаться в нем бесконечно долго, ибо когда запас его благочестия закончится, он вынужден будет вновь вернуться на землю. Когда же человек разочаровывается в этом пути материальных наслаждений, он начинает стремиться к мокше, освобождению и слиянию с абсолютной истиной. Таких людей называют гьяни. Это вторая категория людей, привлекающихся второстепенной целью религии. Для них предусмотрен специальный раздел вет, называемый гьяна-канда, а путь, к которому они идут, называется нивритти-марг, путь отречения. Осознав, что именно связь с материей является причиной их страданий, они стремятся отречься от этой связи. Однако такое отречение является искусственным и называется фалгу-вайраги, половинчатое или ложное отречение. Оба этих пути, позволяющие их достичь четырех второстепенных целей религии, хотя и могут возвысить человека либо до райских наслаждений, либо до состояния освобождения от материальной обусловленности, в конце концов приводит живое существо к падению, ибо природа души так и остается нереализованной. Давайте сейчас вступление сделаю. Почему? Вы слышали? Почему, как вы думаете, почему эти два пути приводят к падению? Ну, это громко, конечно, сказано, но более важно то, что природа души так и остается нереализованной. Почему эти два пути, они такие вот вторичные? Потому что они не связаны с реализацией души. Сейчас попробую привести пример. Вот есть большая разница. Например, вы плывете в лодке по какой-то реке. Какая-то красивая река, красивая природа. Но в силу того, что у вас лодка, например, дырявая, да, вы все время вычерпываете воду. И вы, проведя за этим занятием какое-то время, в итоге говорите: плыть на лодке значит все время вычерпывать воду. Или второй вариант, ну, понимаете, да? Или вы плывете на нормальной лодке, и вы смотрите, как все красиво. Вот, то есть, вот есть большая разница садиться в лодку, чтобы плыть, чтобы вычерпывать воду, или садиться в лодку, чтобы плыть, чтобы смотреть, как все красиво вокруг. Какой еще пример привести, да? То есть, чтобы было понятнее. То есть я вам поясню. Вот все эти методики, которые говорят о том, что вот вся эта философия, вот, которая легла в основу буддизма, например, которая говорит о том, что вот этот мир, то есть это иллюзия, сформированная нашим заблуждением там и так далее, что освобождение означает отказаться от ложного самоотождествления. А любое самоотождествление является ложным, потому что самоотождествление – это и есть часть иллюзии. Вот. Вне иллюзии нет ни самоотождествления, ни личности, нет ничего. Шрила Прабхупада очень хорошо в Шри Шопанишад разобрал эту тему. Очень хорошо, гениально. Он говорит, главная ошибка в том, что эти рассуждения неправильные, но они не полные. Вот в чем ошибка. И в силу того, что эти рассуждения правильные, считать их полными. Почему они не полные? Эти рассуждения, они относятся только к нашей здесь жизни. Человек, который медитирует на вот этот мир, да, на его загрязненность, он приходит к логическому выводу, что то есть, вот, если есть, например, опухоль, нужно ее вырезать, да, и откинуть гной, да. То есть если есть грязь, нужно ее почистить, нужно отказаться от грязи. А когда ты видишь, что все вот эта грязь, да, то значит истина это когда нет ничего. Это неправильно, это вызвано только нашим нахождением в материальном мире. Мы забыли истинную реальность, поэтому выводы... Что-то как-то сегодня интересно. Поэтому выводы, которые мы делаем на основании того, на основании тех эмоций, которые вызвала у нас текущая реальность, они будут правильны, но только в отношении вот этой реальности, в которой мы находимся. Они не могут отражать... истину, потому что мы еще не изучали истину. Мы только подготовились к тому, что отвернуться вот от этой материальной реальности, да, повернуться в какую-то сторону и посмотреть, что же там. То есть это подобно тому, что мы... вот есть какое-то место, но нехорошее, например, то есть, чтобы никого не обидеть, да, какой-нибудь, не знаю. Где у нас люди живут, которых здесь нет. Да? Какой-нибудь седьмой же участок, да, может быть, или я не знаю, что там.
Шестой,
да. Шестой же участок, да. То есть мы как бы там ходим, и там плохо, там ужасно, там какие-то то есть люди, там, или какой-нибудь, ну я не знаю, что
воздух.
Разливайка ночью, да, вот скажем, да, мы проходим и понимаем, что это место, где быть нельзя. И имперсоналисты, вот все вот эти религии, буддизм там и прочие, они подобны человеку, который видит это, да, и начинает осознать, что это плохо, осознает философию отказа от этого, но он начинает отходить этого, от этого спиной. То есть вот этот наливайка, да, и мы смотрим на нее, да, и идем спиной куда-то там. То есть мы не смотрим, куда мы идем, мы смотрим, откуда мы идем. Все эти религии, они, у них есть одно общее свойство. Они все время очень много говорят о том, откуда идти, от чего отказываться. А ради чего идти, ради чего отказываться, они не говорят. Они говорят, что нет ничего. Нет ничего, ради чего идти. Просто нужно отказываться, потому что это плохо. Ну это какая-то, то есть Шрила Прабхупада называет это духовным самоубийством. Действительно, как-то все безнадежно. Сознание Кришны, смысл в том, что ты посмотри, куда идти, куда нужно идти. И факт в том, что тебе, когда ты поймешь, увидишь, куда тебе идти, тебе сильно много о том, вот, о том, от чего надо отказываться, тебе сильно много об этом не придется думать, потому что ты будешь мотивирован. Вот когда человек вот просто отказывается от этой наливайки, да, он все время, ну вот, как бы, может быть, что-то в этом есть, там, вот у меня там какие-то, то есть привычки там, вот я должен их, может быть, отработать, там еще что-то. То есть это вот как в христианстве работа с грехом. Я извиняюсь, может, я кого-то задену. Когда христианина слушаешь минут 15-20, уши в трубочку заворачиваются. Потому что правоверный христианин слово грех в беседе употребит, ну, за 15 минут как минимум раз 10. И ты много узнаешь о том, насколько он грешен. Нельзя же так. Понятно, что ты грешен. Если говорить в терминах вайшнавизма, то правильное, например, христианство, хотя не нам учить, да, это говорить не о том, как ты грешен, а о том, как здорово, что вот был Иисус такой, который нас всех так любил. И все, в принципе, больше ни о чем говорить не надо. Сама по себе любовь Христа, она... В этом и смысл новозаветного христианства. В любви, которая помогает жертвовать. В любви, которая очищает все. Вот как-то так, может быть, это увидеть. А тут только и слышишь, что тут грешен, тут грешен. Вот так подумал, так сказал. Не так подумал, не так сказал. Не так пошел. Не так сидел, не так стоял. Не так лежал. И так далее. Не так жил. Ужасно. Мне кажется, так жить невозможно. И в итоге, конечно же, то есть срывает, да, то есть вот пост, ну, раз рюмки поел там, рюмочкой запил, там, Новый год же все-таки там, еще что-то. Мы вот каждый год мы ждем христианского поста. Знаете почему? Знаете? Не подскажу. Ну, может, кто-то предположит, почему мы ждем христианского поста. Потому что в христианский пост продают постные майонезы. И последние два года даже пост нас не спасает. Нету постных майонезов.
Нет, вот какая-то я хотел
сказать. То есть люди, по-моему, как-то культурно сказать, ну, плюнули на все эти детали. Вот, на все эти как бы неважности. То есть совсем худо стало с постными майонезами. Раньше была еще икра из морских водорослей. Тоже плюнули. То есть вся сейчас идет на этом, там с рыбьим жиром, там еще что-то туда добавляют. Я не знаю, может, ну, может, как бы там через преданных еще что-то продают. 5 лет назад постоянно, ну, кушали, вкусно было. То есть она, ну, кто застал, да, вот она из морских водорослей, как бы, хорошая. Ее даже и в супермаркетах мы покупали, она продавалась там. Нормально, без всяких добавок. Сначала начали рыбий жир добавлять, а сейчас добавляют там еще, ну, то есть уже что-то там вообще рыбное, помимо рыбьего жира. Но людям, которые не знают, ради чего жить, их жизнь, она всегда лишена вкуса. И они все время пытаются этот вкус найти, но в силу того, что они привыкли искать не там, где нужно, то они всегда находят только заменители вкуса, не находя настоящий вкус. У нас эти привычки тоже, да, у преданных эти привычки. Очень хорошо, когда вот преданно немножко уже очистилась психика, да, очень хорошо видеть, как в тебе вот эти самскары, как они заложены, да, и они дают о себе знать, да. То есть, когда мы готовы довольствоваться даже заменителем вкуса, да, то есть, ну, это я, например, про колбасу. Про колбасу. Потому что они не ушли, эти вкусы. Мы очень четко... Это, кстати, очень интересная реализация должна быть, да? То есть мы вот Хари Кришна, да? Ну, раз колбаски это... И вот насколько это все никуда не ушло? Насколько это никуда не ушло? Это не к тому, что там запрещать себе дико. У нас тем более, на самом деле, белка в нашем рационе очень мало. И вкус вот, у нас заложили вот этот вкус, да, с детства. И то есть вот это должно нам показать, что мы просто так, сказав себе, я отказался от этого, мы от этого вкуса не отказались. Мы недооцениваем масштабы борьбы, которую мы ведем каждый день, идя путем духовной практики. А недооценивать противника – это самая главная ошибка. Тем более в нашем случае, потому что наш противник – это мы сами.
Ну, опять же, мотивация. То есть с какой мотивацией мы все делаем? кто-то ориентирует на то, что ой, это напоминает что-то там из прошлого, это просто предпитание.
Да, мотивация должна быть правильной. Но мотивация такая вещь разнородная, что мотивацией можно замотивировать что угодно. То есть, ну, в плане, в целом, пища должна быть разнообразной. Я не потому, что не есть колбасу. По-моему, это очевидно, иначе объяснили. Вот. А к тому, что мы просто, ну, должны понимать. То есть, не нужно лишнего фанатизма, ну, нужно просто, то есть, если вкус сохранился, если вы чувствуете влечение какое-то к запахам, там, чебуреков, там, или пельменей, да, это не означает, что нужно бить себя мысленно по голове каждый раз, там, перчаткой или молотком каким-то. Ну, ну, нужно со вкусами работать, нужно с вниманием относиться к своему организму. Дайте ему этого вкуса. По мере того, как вы этот, вы будете чувствовать, что у вас отходит это желание. Как вот изголодался, раз поел, поел, потом раз поел, поел, два поел, поел, три поел, поел. Через пару лет, ну, уже как-то спокойно смотришь на эту колбасу, уже не хочется. Это как курить бросают, пить бросают, да? Поначалу просто человек, у человека даже привычка стресс сбрасывать таким образом. И в силу того, что он еще, у него нет привычки стресс, работать со стрессом другим способом, его тянет не к курению или к алкоголю, или к колбасе, а у него сформировалась потребность стресс сбросить. Поэтому так важно, мы стресс, если так грубо говорить, сбрасываем, да, в то время, когда мы молимся. Поэтому так важно правильно молиться, внимательно молиться. Мы очищаем, стресс сбросить значит очиститься. Мы очищаемся, когда мы совершаем преданное служение. Все виды преданного служения. Но если мы делаем это невнимательно, то очищение не происходит. Потому что, почему очищение не происходит? Частичное очищение, конечно же, происходит, но того очищения, которое нам нужно, ну, происходить не будет, потому что очень сильно на нас влияет материальный мир. Очень сильно он нас убеждает каждый день в своей реальности. И очень мало еще у нас убежденности в том, что вот духовная реальность, она гораздо реальнее. Мы еще в этом не убеждены. Мы еще верим, что Костя существует. Мы еще не услышали, что он говорит. Мы не научились его слышать. Потом Костя заговорил, да, и мы. Вот божества проявляют реализации. Да? Но заговорил, это еще не значит, что у нас появились взаимоотношения. Ну просто, ух ты, он говорит, как ребенок там, что-то там, какие-то звуки, и мы восхищаемся. Или как у животных, да, мы находим в их поведении какие-то признаки разумности и умиляемся там. Это еще не то. Когда мы начинаем общаться с Костей, да, то есть когда мы начинаем познавать друг друга в взаимоотношениях, вот тут уже можно говорить о том, что то есть началась реальность. А до этого все были какие-то глупости детские. То же самое с Богом. Мы далеки еще от реальности. Для нас он еще нереален. Мы верим тем, кто нам проповедовал, но мы должны в итоге прийти к тому, что для нас Кришна реальнее всего остального. Нам кто-то будет приходить и говорить, что вот, ну, то, это. Ну, мы будем на него смотреть просто с удивлением и понимать, что зачем ты мне это все говоришь? Если ты так уверен в том, что ты говоришь, зачем ты ко мне пристаешь? Я же с тобой не спорю. Потому что когда мы что-то знаем, когда мы знаем воду, когда мы знаем, как краном пользоваться, как выключателем, мы же не ходим людям и не проповедуем, как включать люстру. Нам кажется это глупым. Мы не ходим, не проповедуем, как завязывать шнурки. Но если кто-то не умеет, ну, несчастный, не научили его с детства. И то же самое, и мы, а встает вопрос, а как же проповедовать? Проповедовать, да, но человек начинает себя вести немножко по-другому. Мы начинаем просто рассказывать о Кришне, о ком-то близком нам. И это воздействует гораздо более эффективно, чем любые какие-то методы там, воздействия на массы. Потому что мы не можем проповедовать Кришну. Мы можем только дать возможность Кришне проповедовать себя через нас. Встает вопрос, а как проповедует Кришна, даже если он проповедует через нас? А он тоже не проповедует. Кришна, он просто появляется, и все привлекаются. Поэтому, когда мы рассказываем кому-то, например, о Кришне, да, наша единственная задача, давайте я такой формулой выражу, да, просто подвести человека к Кришне, да, и получить ему возможность немножко покупаться в его сиянии. Все. И этого достаточно, потому что человек нигде больше такого ощущения не получит. И он навсегда заработает желание возвращать это чувство вновь и вновь. Вот. Так. Материальная деятельность, наслаждение ее плодами кармы или же отказ от деятельности при помощи философских измышлений гьяна противоречат истинной природе души, чье предназначение состоит в духовной деятельности бхакти. Поэтому пока человек не приступит к чистому преданному служению Господу, он никогда не сможет реализовать своих духовных потребностей и не сможет достичь того места, откуда уже не возвращаются обратно. Так сформулирован. Людей, стремящихся реализовать истинную природу души, называют бхакты, преданные Господа. Они следуют процессу бхакти-йоги, Бхагавата-марг, который во всей полноте описан в Шримад-Бхагаватам, и достигают высшей цели жизни, намного превосходящей вышеперечисленные второстепенные цели. Сколько времени?
26.
Хорошо, укладываемся. Какова высшая цель, к которой стремятся бхакты, преданные Кришне? Пятой наивысшей целью человеческой жизни является чистая любовь к Кришне, према бхакти. Так, смотрите. То есть мы изучали уже вот эти четыре цели человеческой жизни: дхарма, артха, кама, мокша. У нас были семинары, где мы достаточно глубоко это разбирали. Вот. То есть существует четыре цели, три из них относятся к материальному миру. Это дхарма, артха и кама. И мокша, ну, по-разному разные авторы, да, ну, чаще всего относят к духовному, да, мокша, но мокша на самом деле к духовному напрямую не относится. Мокша на самом деле тоже относится к материальному. Просто мокша, да, это освобождение. Освобождение подразумевает от чего-то, а не куда-то. Мокша сама по себе, она говорит, мы освобождаемся от этого. Она не говорит для чего. Она говорит почему. Почему мы освобождаемся от этого? Потому что это плохо. А не говорит для чего? Для того, чтобы пойти куда-то. В чем, еще раз вернемся, в чем скрытый, очень глубоко скрытая ловушка? Потому что человек, вот как с болезнью, мы с этого начали. Человек, который думает в терминах, я вот сейчас освобожусь от этого, да, и... Ну, для чего мокша? Для счастья, да, и будет счастье. И человек на самом деле освобождается, вот, вот он как бы, вот, вот он, к нему был привязан какой-то шар грязи. Вот он отцепился от этого шара, да, вот сидит он, вот шар, вот он. Они отдельно друг от друга. А человек, который всю жизнь свою потратил на изучение, как отцепиться от этого шара, он не знает, что дальше делать. Он оглядывается, вокруг квартиры такая же грязная, как этот шар. Он сам грязный. Одинокий, холодно, темно, голодно. вот йог, который вышел во Вселенную. Ну, вот ты во Вселенной, и что? Или там в вакууме, и что? Ты растворился, и что? Человеку становится грустно, потому что он не понимал, для чего он это делает. Вот. Есть другой путь, что нам нужно освободиться от этого шара, потому что он нам мешает куда-то пойти. Вот. Там с такими шарами не пускают, например, куда мы хотим пойти. Какой-нибудь там бал, или в кино, на Хоббита. Вот. То есть не пускают. В дверь мы не пролезем с этой грязью. Нужно от нее отцепиться, освободиться. Вот такой путь. И вот поэтому мокша, она по своей сути духовной целью тоже не является. Она в этом смысле ее можно назвать преддверием к пятой цели. То, что называют, то, что выше вот этих четырех целей, это према. В Индии это часто переводят как любовь. Да? И если вот вы фильм индийский посмотрите, там поют про любовь, там часто вот слово звучит према. Према, 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 према. Но это уже искаженное, уже загрязненное, материализованное восприятие этого слова. Према – это высшая любовь. То есть это та любовь, которая лишена каких-либо примесей материального восприятия. Та любовь, на которую пытаются выйти многие авторы романов, повестей, рассказов, стихов, да, когда вот любовь между личностями, да, и очень много сюжетов на эту тему. Но все равно пытаются подойти, но не подходят. В чистом виде прему описывают только ведические писания. Больше нигде, ни в какой литературе вот таких описаний нет. Настолько глубоко познание истинной духовной реальности недоступно больше ни в какой культуре. Именно поэтому, как некоторые, да, вот мы же русские, да, мы православные, вот часто такую фразу слышу, очень странно. Причем здесь одно с другим. Культура, не факт, мы, ну даже по нашим школьным учебникам, 300 лет прожили внутри, не так уж давно это было, сколько лет назад? 100 лет назад, да? Или сколько? Вот иго это вот, которое татаро-монгольское называется. Сейчас наконец начал формироваться немножко другой реальный взгляд, что вот современная территория России длительное время была частью Восточно-Азиатской империи, далекая о мыслях о христианстве, значительной частью, как бы, со своей внутренней политикой, торговыми взаимоотношениями, как у нас сейчас внутри Российской Федерации есть взаимоотношения между, было то же самое, то есть другой взгляд немножко. Не то, что там вот был русский народ, который все 300 лет боролся. Да нет, ничего подобного не было. Жили нормально. Что такое 300 лет жить в... Мы тут 70 лет жили внутри Советского Союза, насколько мы прикипели. Насколько для нас это было единственной формой мышления, существования и так далее. Вот. А там, ну, по нынешним оценкам, 300 лет, скорее всего, даже больше. 300 лет жили. Вот. Вот так вот. То есть то, что мы живем на этой территории, не означает, что мы обязаны принимать какую-то определенную идентификацию. Мы имеем право выбора все-таки. Поэтому, а почему мы выбираем сознание Кришны? Потому что мы видим, внутренне чувствуем, что здесь есть истинный смысл. Здесь мы можем найти понимание того, что такое према, той истинной любви, которая выше всего на свете. Четыре второстепенных цели являются временными, поскольку они не соответствуют изначальной природе души. По сравнению с любовью к Богу они являются ничтожными. В читании Чаритамриты сказано: Кришна Вашаяка Прима Парма Пурушартха. А вот, кстати, термин, да, вот четыре цели называются Пурушартха. Яра Аге Тринат Тулия Чари Пурушартха. Перевод. Религиозность, богатство, чувственное удовольствие и освобождение. Люди считают четырьмя целями жизни, но в сравнении с любовью к Богу, пятой и наивысшей целью. Первые четыре кажутся ничтожней соломы на дороге. Следует отметить, что преданному нет необходимости просить об этих четырех второстепенных плодах религии, ибо все необходимое приходит к нему как побочный результат его практики преданного служения Кришне. В этой связи великий преданный Господа Билва Мангала Тхакур говорил: «Когда моя преданность лотосоподобным стопам Господа безраздельна и непоколебима, мать освобождения беспрестанно служит мне. Любые блага из сферы религиозной деятельности, дхармы, экономического развития артха и материальных наслаждений кама всегда к моим услугам». Поэтому по-настоящему разумный человек занимается деятельностью сознания Кришны, стремясь к высшей цели жизни. Так он достигает трансцендентного уровня, который неизмеримо выше освобождения. Если в его глазах даже освобождение не является большим достижением, то что уж говорить о результатах, которые приносят ритуальная деятельность в сфере религии, экономическое благополучие или чувственное наслаждение. Все это не может прельстить подлинного преданного. Видя, что все окружающее связано с Кришной, является его энергиями, он все занимает служением ему. Такое состояние сознания является проявлением истинного отречения и называется юкта-вайраги. Хотя такой человек продолжает жить в материальном мире, совершая различную деятельность, она не связывает его, ибо является духовной по природе. Напротив, эта деятельность очищает его и помогает постоянно помнить о Кришне. Я немножко прокомментирую. То есть, первый момент. То есть, вот второй момент — это юкта вайраги. И она позволяет помочь понять правильно то, что вы сейчас услышали. Очень часто мне приходилось слышать такую вещь, что вот, то есть, бхакти-йога означает, что мы, ну, дхарма, например, да, это более такое практичное определение, это выполнение своих обязанностей. Часто приходилось слышать такое понимание бхакти-йоги, что, то есть, у человека, у вайшнава нет обязанностей, ну, кроме, вот, скажем, видов преданного служения. Соответственно, у него нет обязанностей эти обязанности выполнять. Еще раз, то есть это проявление свойства нашего ума делать акценты на том, что ему выгодно. А выгодно то, что нас возвеличивает. В чем здесь ловушка? В том, что мы цель путаем с путем к цели. Мы слышим о том, что вот для преданного не имеет значения все остальное. Мы говорим: вот я же преданный. Но есть качество преданного. И чтобы так относиться к своим обязанностям, нужно эти качества сначала приобрести. И один из тестов, как проверить, преданный я или не преданный, настоящий вайшнав, он никогда не мыслит в таком духе, что я же преданный. У него голова по-другому работает. То есть ошибка считать себя уже преданным. Преданный может, да. А мы учимся быть преданными, и мы учимся направлять то, что мы делаем, на служение Кришне. И здесь лучше помогает разобраться принцип юкта-вайраги. Он означает направление предметов материального мира на духовные цели. скажем, мы понимаем, ну, типичный пример, мы понимаем, что вот автомобиль, ну, с точки зрения ведической философии, это зло. Ну, как бы изобретение демонической цивилизации. Но, ну, вот все ездят на автомобилях, на суде. Или интернет, да? Еще больше зло. Но мы, если у нас, ну, более-менее все правильно в голове, мы начинаем стараться это направить на служение Кришне. Ездим куда-то, чтобы общаться с преданными, посещаем святые места, в интернете нет у нас возможности встречаться с духовными учителями, да, то есть для того, кто стремится к духовному, интернет раскрыл совершенно невероятные возможности. То есть мы можем вживую, даже вот в режиме вебинаров, да, сейчас каких-то, общаться с людьми, с которыми мы просто никогда раньше не смогли бы встретиться. Вот, вот это юкта вайраги. В то же время вы должны понимать, что в самом этом принципе есть ловушка. Как в аюрведе есть такая фраза, что аюрведа разрешает употребление мяса. Слышали такое? То есть вот насколько можно извратить, да, если вот, прочитать абзац, не прочитать всю книгу. Аюрведа разрешает употребление мяса в лечебных целях в ситуациях, когда больному недоступны другие источники белка. То есть больной умирает, и вот там, ну, Чукотка. Вот. Причем, то есть нужно его покормить куриным бульоном. Все, покормили, выздоровел, все.
Чукотский вегетарианец, да?
Ну, в Гималаях очень часто такие ситуации могут происходить. Понимаете, да?
Жизнь с вами Махарадж рассказывал, когда он проповедовал на берегах Амазонки. Он говорит, я, ну, когда вот вдоль береги перемещались, то есть там вот эти племена дикие, он говорит, я когда смотрел на них, я не мог им сказать, говорит, не занимайтесь, ну, своего рода незаконным сексом, потому что у них из-за вот этих насекомых, говорит, умирает в день там по несколько человек. То есть это единственная возможность у них выжить вообще как племени. Они могут сказать, не ешьте, ну, предположим, животных, потому что у них даже того же самого зерна в джунглях невозможно его просто вырастить. И то есть, ну, там мы перечитали эти регулирующие принципы, да. Я единственное, говорит, им, что искренне мог сказать, повторяйте святое имя, и оно вас очищает, очистит. И когда я уезжал, говорит, все в топлине, говорит, с таким, говорит, искренним, вот из сердца оно шло. То есть вот Хари Кришна, Махамантра, они под свои бубны, вот под все вот эти, вот, то есть искренне настолько это лилось из сердца. Это единственное, что я им мог дать, святое имя. Потом читаешь, там вот, подробно, это прям уж мурашки похожи. Вот, то есть, и вот на Чукотке то же самое. То есть это единственная возможность, что покушать, это у них рыба. Вот, и то есть это нельзя забрать, ну, потому что это единственная пища. Вот. Единственное, что я могу дать, это святое имя Бога.
Каким целям стремятся неблагочестивые люди, имеющие демонические устремления? Из четырех второстепенных целей религии демонических людей привлекают в основном только две. Артха, материальное процветание, и кама, удовлетворение чувств. Чтобы увеличить свое наслаждение, они стремятся к власти над всем миром и пытаются обрести богатство и последователей. Для достижения своих корыстных целей они иногда даже одеваются в одежды религиозных людей, пытаясь использовать религию как средство. Некоторые из них даже могут занимать высокий сан. Такие лицемеры являются самыми грешными из грешников, ибо, используя религиозные чувства людей, обманывают их, эксплуатируют и ведут к деградации. В ведах предсказывается, что в этот век Кали люди с демоническим сознанием будут рождаться в семьях священнослужителей с целью разрушить религию. Понятно, да? То есть их не интересует дхарма, которая является основой артхи и камы. их не интересует выполнение своих обязанностей, которое приводит к... Что такое артха? Артха это... То есть вот мы работаем, выполняем обязанности для того, чтобы приобрести имущество, квартиру, гараж. А потом, когда у нас появляется уже квартира, гараж, мы в течение какого-то времени понимаем, что этим уже нужно отдельно управлять. Квартира там в 5-м микрорайоне, гараж на 6-м же участке. Вот, то есть возникает как бы вопрос, если машина там, на чем перемещаться между квартирой и гаражом и так далее. То есть образ жизни советского человека. Меня до сих пор поражают эти люди. Зачем вообще гараж? Проще его попытаться продать там. И зачем вот эта аскеза? То есть у меня, мы с отцом ездили, у нас реально мы в 4-м микрорайоне жили, а гараж был на пути к мясокомбинату. Вот там гаражи, да? И у меня всегда, как бы, я вот маленьким умом пытался понять вот это. То есть мы для того, чтобы выехать куда-то, едем через полгорода, и там еще был такой москвич 40-й, да, и чтобы на нем куда-то поехать, нужно было где-то час с ним что-то делать. Я долго не хотел машину, именно потому что вот как бы мне не хотелось что-то делать в течение часа, чтобы поехать куда-то. Вот. Мне казалось, что проще поехать на автовокзал, купить в Челябинск билеты. И все равно они на машине доезжали до места в Челябинске и больше никуда не ездили. Потому что каждая поездка это был как бы акт общения матери с отцом. Такого особого общения матери с отцом. Вот, что тоже мне на детскую психику наложило отпечатки. Это потом уже как бы я понял, что это не обязательный атрибут машины. Что машина может как-то на ней можно еще и ездить. По делам можно, она помогает во многих вещах. Колбасу привозить преданным.
Спасибо.
Мы сами тоже как бы и не это, вы что думаете? Вы смотрите, она может не дожить до следующего занятия. Я как бы сам там не отстою. Вот, то есть артха это мен управления, когда вот есть уже какое-то имущество. Если ты не будешь ему уделять внимание, то оно будет разрушаться. Вот, то есть это артха, то есть искусство управления. И дальше ты вот все это организовал. То есть у тебя есть там квартира, ты их сдал, у тебя, то есть ты собираешь там вот эту нужду, ренту, да, у тебя появляются деньги, да, и тогда появляется кама. Раз такой садишься перед 3D-телевизором, одеваешь очки и смотришь. Все, хорошо. Куда не надо идти, куда не надо бежать, все хорошо. Это кама. Но что такое кама в ведическом смысле? Многие сейчас трактуют слово «хорошее наслаждение». Как это звучит? Вот в древнейшей религии, в ведах, был огромный раздел, потому и, то есть, что вот надо наслаждаться. Кама это не надо наслаждаться. Кама это понимание того, что когда ты достиг экономического процветания, ты будешь наслаждаться. Так вот, когда человек находится в таком положении, к нему приходит браман ведический, говорит, кама. То есть это означает, что ты наслаждаешься с 14.00 до 16.00, а все остальное время ты занимаешься дхармой, например. То есть кама это регулируемое наслаждение, с ударением на слове регулируемое. И то есть вот каждый раздел, он имеет свою, это отдельный предмет. И раздел камы означает, что ты наслаждаться будешь наслаждением только когда твое наслаждение регулируемое. Если ты пытаешься нерегулируемо наслаждаться, в конце концов это закончится тем, что объект наслаждения перестанет приносить тебе удовлетворение, и ты начнешь испытывать несчастье. Кама – это наука, как наслаждаться, не испытывая несчастья. А наслаждаться, не испытывая несчастья, можно только регулируемо. Это раз. И два. Есть разные категории объектов наслаждения. В зависимости от того, какой объект ты выбрал для своего наслаждения, от этого будет зависеть продолжительность твоего наслаждения, да, и качество твоего наслаждения. Материальные объекты дают наслаждение низкого качества и непродолжительное. Духовные объекты дают наслаждение высокого качества и продолжительное. Самое продолжительное наслаждение дает Кришна. Кстати, сознание Кришны – это когда мы дхарму, артху трактуем, вот как я сейчас Кану протрактовал, в терминах сознания Кришны. Когда мы понимаем, что каждый из разделов, как каждый из разделов помогает нам увидеть Кришну более четко. Дальше мокша. Для чего нужна мокша? Мокша означает, что мы, что нас уже перестали привлекать и наслаждение, мы уже наслаждались. Вот. И человек успокаивается и наконец начинает, если он до этого это не начал, наконец начинает спокойно медитировать на духовную реальность. И начинает готовиться к тому, чтобы вернуться домой. Вот. Демоны. Итак, в этом уроке мы рассмотрели четыре второстепенные цели религии и ее подлинную высшую цель. Религия, направленная на достижение второстепенных целей, называется дхарма, временная религия. Хотя такая религия и способствует некоторому возвышению человека, она не должна становиться самоцелью. И может быть лишь одной ступени на пути возвышения человека. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур пишет в комментарии Шри Према Бхакти Чандрики. Живые существа, отвергнувшие Всевышнего Господа в незапамятные времена, забыли свое институциональное положение вечных слуг Кришны и пали, поддавшись натиску майи. По неведению они занимаются телесной деятельностью и страдают от бесконечных материальных горестей. Чем усерднее они, забыв о любовном служении Господу Шри Кришне, стремятся к собственному счастью, тем плотнее мрак невежества окутывает их. Все усилия, направленные на достижение личного счастья без служения Всевышнему Господу, мешают обусловленной душе видеть свое конституциональное положение, и потому называются ложной религией. Стремление к дхарме, религиозной деятельности, артхи, экономическому развитию, каме, удовлетворению чувств и мокша, освобождению, направлено на достижение личного счастья и потому является ложной религией. Вот. Деятельность в преданном служении, очищающая душу от забвения ее вечной духовной природы, называется санатана дхарма, вечная религия. То есть есть просто дхарма и санатана дхарма. Хотя, являясь духовной деятельностью, преданное служение не зависит от материальных условностей, тем не менее, его значительно легче практиковать, находясь в благоприятствующей преданности среде, которая помогает поддерживать правильный для практики бхакти настрой сознания. Такой благоприятной средой является развитое общество преданных вайшнавов, называемое обществом санатана дхармы или варнашрама дхармы, и которое является идеальным методом совершенствования человеческой жизни. В комментарии к Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада отмечает: общество санатана дхармы организовано таким образом, что тот, кто следует его законам, готовится к следующей жизни и практически лишен возможности прожить человеческую жизнь пустую. В чем отличие общественного устройства преданных от материального общества? Урок 42 будет называться «Основное отличие богоцентричного общества преданных от эгоцентричного материального общества». Ну, это все пытаемся изучить. Вот теперь. Вопрос. Ну что, мы когда ваши цели начнем, я вас оживлю. То есть еще раз возвращаемся к тому, что все это будет звучать как такая как бы льющаяся нам в уши теория до тех пор, пока мы не начнем конкретно работать, начиная вот с того вопроса, который вы записали. Нужно прийти к тому, что взаимоотношения в духовном мире – это взаимоотношения личности. Мы должны начать учиться уже здесь тому, как реализовывается личность в духовном пути. Почему это важно, например, для того, чтобы правильно выбрать умонастроение в поклонении Кришне? Потому что Кришна приходит в разных. Кришна приходит в разных умонастроениях. В духовном мире он существует в разных умонастроениях, экспансиях. И говоря по-честному, если в нас, например, глубоко сидит умонастроение, например, любви Господу Раме, да, мы будем заставлять себя там, изучать, что там делает Кришна во Вриндаване. Просто человек, который настроен на поклонение Раме, он не будет так вот, знаете, принимать того, что происходит во Вриндаване. Потому что вот Господь Рама, он так себя не ведет. И ну, что плохо, да, когда у преданного, например, вот есть вот, вот его как бы личностное такое. На самом деле я даже более прямо свой, у него периодически будет свербить в голове, что более откровенно, вот Господь Рама, он так ужасно себя не ведет. Никогда. То есть это что еще за поведение? То есть вот с Господом Рамой связан принцип солнца. Это вот такая вот мышление таких вот солнечных людей. То есть, что за игры с продуктами? Что за то? Что за это? То есть, даже если он будет понимать, что Кришна это изначальное проявление личности Бога. Понимать, но не принимать. Поэтому даже в этом аспекте выбора поклонения мы должны научиться видеть себя, куда мы хотели бы. Другое дело, что поклонение Кришне вот в таком виде, в котором оно раскрыто сейчас, оно редко в какие эпохи доступно. И многим, кто наоборот, от обратного, да, то был, например, в ситуации, что вот Бог должен быть правильным. А тут оказалось, что он изначально личность Бога, он неправильный. Причем это объяснено правильно и авторитетно. Очень редко, когда бывает шанс вот с таким Богом познакомиться так близко, как сейчас. Тем, у кого есть умонастроение вот таких взаимоотношений в чистом виде, а не в том, что вот очень часто, да, когда люди такие приблотненные, да, узнают, что короля воров зовут Кришна. Они сразу говорят, хорошую религию, начинают принимать, жертвовать хорошо. Это не совсем корректный путь, да? Вот, то есть все-таки это не главная ипостась Кришны. Важный элемент, да. Но мы даже сами зачастую забываем, почему эта история вообще про воришку Кришну. А эта история к тому, что он всепривлекающий. Что даже когда он поступает неправильно с точки зрения... Еще он все, есть такой термин, всеблагой. Даже он, когда он делает какие-то неправильные вещи, это приносит благо. Раз. Это приносит радость. Два. Это приносит счастье. Вот. Когда другой человек там бьет посуду и ворует масло, это приносит радость, счастье. Даже если это ребенок, когда постоянно делает. Потому что обычные материальные люди, мы не всеблагие, а он всеблагой. Еще одна особенность того, что делает Кришна, что когда он что-то делает, даже если мы этого не видим сразу, это приносит благо всем, кто участвует в его игре. Даже если какую-то часть участников, скажем, перебьют, как на поле битвы Курукшетра, он приносит наивысшее благо всем, и он исполняет желания всех, кто участвует в его играх. Другое дело, что если это обычный какой-то материалист, то его желанием будет, ну, у него будут какие-то материальные желания или желание освободиться. Но если это преданный, то его единственное желание продолжать дальше быть с Кришной. Кришна не подсказывает, но это именно то, чего он от нас ждет. И если мы умудримся сделать правильный выбор, то Кришна является источником ананды, всевозрастающего счастья. Как он реализует всевозрастающее счастье и наслаждение? А никак, он ничего для этого не делает. Он просто является источником этого. И находясь рядом с источником, как ручей является источником воды. Как ручей это делает? Вода просто из него течет. И ты просто наклоняешься и пьешь. Также находясь рядом с Кришной, мы непрерывно пьем из источника ананды, из источника все возрастающего счастья и наслаждения. Вот. Вот. Наверное, закончим. Давай, раздавай, что там, что двиг. Вопросы. Нумерологические вопросы.
Можно вот еще мне рассмотреть вот по этому?
Давайте попробуем.
Работе, да. У него вот 3, 5, 1.
3, 5, 1. Ну, хорошие цифры. Ну, тройка Юпитер, да, пятерка Меркурий, единица Солнца. То есть, почему хороший, да, давайте я прокомментирую. То есть, мы должны не эмоционально относиться, не слава Богу, а должны понимать, почему. Потому что единица – это мужская. Почему я сказал хороший? Потому что единица – это мужская, Солнце, цифра, да? Юпитер – тоже мужская. Вот знаете, вот женщин с Юпитером сильным, им очень несладко приходится в жизни. Они умные. Но они вот настолько умные, что даже сами от себя устают, насколько они умные. А уж мужики-то и подавно. Не знаю. Нет, я никого как бы не имею в виду. Я просто, ну, как бы, были примеры, то есть просто с сильным Юпитером. Юпитер женщине мешает источать любовь. Потому что женщина начинает, вот, как это называется, такое слово, резонировать, да? То есть вот подбирать резоны для любви. Вот почему любовь должна быть, почему любви не должно быть, вот она. И в итоге она не успевает за всеми этими рассуждениями источать любовь. А у мужчины Юпитер — это мужская планета. И третья граха, то есть все три цифры связаны с благоприятными грахами. То есть есть благоприятные планеты и неблагоприятные. То есть нет ни одной неблагоприятной цифры, как то, например, семерка Кету, восьмерка Сатурн. Марс считается неблагоприятной планетой, девятка. Четверки нет у Раху, да? Дальше нет женских цифр, которые мешают мужчине жить. Это шестерка и двойка. Венера и Луна. Вот. То есть от обратного. В середине стоит Меркурий, который, он, ну, как бы его называют, он считается бесполый. Вот. А в целом, самыми благоприятными для успеха в работе считаются Юпитер и Меркурий. Потому что на чем основан успех в работе, если мы не настроены воровать? На знании. Кто формирует самый такой, например, какой-то успешный бизнес? Тот, кто видит глазами знания то, чего не видят другие. Вот как бы вот все лежит обычно на поверхности. Просто люди почему-то не видят каких-то вариантов. То есть можно вот пойти туда-то, там, сделать там то-то. Это все лежит, например, открыто в интернете, но просто никто не углублялся в эту тему, просто не прочитал. Я в работе натыкаюсь постоянно на такие, какие-то, это называется, ниши, да? И вот Юпитер и Меркурий позволяют видеть эти ниши и реализовывать. А Солнце позволяет ставить цели и концентрироваться на них. Поэтому, ну вот как бы у вас то есть, не самые плохие комплекты. Другое дело уже задачи, которые ставят, насколько вы реализуете это. И в той степени, в которой вы не реализуете задачи этих цифр, вы будете испытывать беспокойство в своей жизни. А в первую очередь из всех трех цифр по Солнцу, конечно. То есть насколько вы реализуете свою природу. А природа Юпитера, да, это не просто изучать что-то, а природа Юпитера прежде всего учить. То есть и ваша деятельность должна быть в том плане, что то есть вы, например, не говорите, да, что делать, вот иди и делай, а вы объясняете, почему это нужно сделать. Почему, скажем, для того, чтобы мы все дальше двигались вперед, нужно сделать, вот нужно подмести пол. Вот, кстати. А?
Вот. Да, точно.
С детьми юпитерианцами тяжело их очень воспитывать. Потому что детям как мы воспитываем, да? Иди чисть зубы. И туда, и сюда. Стой здесь. Лежи так, да? А юпитерианец говорит, а зачем? То есть и не делает просто. То есть, ну, плавает в каких-то своих, то есть там, ну, вот в этом, в читте. Вот. И юпитерианцу ребенку приходится объяснять, почему вот не нужно себя так вести, почему, то есть как бы, чтобы юпитерианец что-то сделал, ему нужно прочитать лекцию всегда, микролекцию. То есть как бы такое, то есть его нужно, он раз такой, напитался вашей лекцией и пошел делать. Еще у юпитерианцы, то есть как бы важно вам постоянно учиться. Вы даже можете не кушать, то есть вот как это проверить, да, юпитерианца можно лишить знания, ну, книжек там, ну, не обязательно книжек причем, да, не факт, что источников информации. Более правильно, кстати, информацию приобретать из общения. Кстати, юпитерианцы, вот Юпитер, он не боится задавать глупые вопросы. Из-за чего очень часто бывает так, что не юпитерианцы считают его, ну то есть ниже по уровню, чем он есть на самом деле. Просто потому что вот из проблем, да, с какой вы сталкиваетесь, потому что и тройка, и солнце вас жизнь частенько может быть ловит на честности. То есть вы ну, человек честный, да, то есть вот как бы на правильности. И за это периодически, может быть, страдаете. Почему, может быть, почему так не уверен? Потому что Меркурий, он как раз врушка, наоборот. И вот когда Меркурий в середине сидит, он помогает это все, как бы, ну, понял я, да, то есть на честности не проживешь, ладно, будем учиться врать. То есть правильно же, если ты ныряешь на дно Мирового океана, одевать скафандр. Если ты живешь среди обманщиков и воров, ну, надо как бы подучиться хотя бы выглядеть как они. Не значит, что воровать. Ну, чтобы вот как бы людей не беспокоить очень сильно, что вот нашел тут правильно. Потому что вот, например, я вот не пью алкоголь, да, я уже говорил вам на эту тему. Сейчас просто подходят пиковые моменты. И то, что я не пью алкоголь на пьянках, а в силу, ну, как бы должности, я не могу на пьянках не присутствовать. И то, что я сижу там и не пью, это очень сильно людей беспокоит. А я еще же и мясо не ем при этом. То есть это вообще прединфарктное состояние. То есть они пока по бутылке не выпьют каждый, они от меня не отвязываются. Там уже как-то их отпустило, все, они начали танцевать там, и все. Я сижу спокойно. А до этого момента, то есть это как бы постоянная вот такая вот борьба. То есть и видно, что людей очень сильно беспокоит, что вот я сижу и ничего не ем.
Знакомая ситуация, кстати.
Вот. А как есть песня, да, почему ты не пьешь. То есть людей очень сильно это, людей это вводит. Причем можно много рассуждать на эту тему, но в целом ты для них просто являешься каким-то инопланетянином. из фильма про чужих, да, и они как бы понимают, что сейчас они, ну, отпустят, расслабятся немножко, да, ты вынешь бластер и всех их расстреляешь там. Или еще хуже, то есть придут другие такие же, как ты, да, то есть захватят их и будут ставить эксперименты. Вот.
Не дадут собой кладбище. Ну так я отбирался.
Вот таким образом, то есть, ну вот, то есть Меркурий вам, скорее всего, уже помог находить выход из таких ситуаций, потому что Меркурий, он учит лавировать. Поэтому я говорю, такие достаточно благоприятные цифры, как ни странно. Как ни странно, ничего, вот я могу сказать из своего опыта, вот в этих трех цифрах ничего необычного нет. Но я из моей практики такого сочетания, я такого сочетания не помню. 3, 5, 1.
Очень удачно, очень хорошая цифра.
Да. Я похожие сочетания встречал у женщин. Но у женщин очень много долго и сильно рассказывать. Первый вопрос, то есть, можно даже не спрашивать, что она живет одна. Если после 30 100% живет одна. То есть там помучилась, ну, или помучилась?
Единицы не такое сочетание. Вот это, наверное, одна из немногих, которая замужем.
А что у вас, тройка?
И Оля, и вот вас как зовут?
Меня?
Да, Лена.
Лена.
И Елена.
А у меня
что? Ну вот, у меня тоже же по солнцу же, да, единички. 9, 4, 1.
Нет, я про Юпитер говорю. Тройка. Не про солнце, да. То есть тройка, троечница, все живут одни. Почему? Потому что она такая, как бы, разумная. Она говорит, ну мы же не любим друг друга. Нужно развестись. Зачем вот мы друг друга мучаем? Мужика там раз что-то подколбашивает, там это. Нет, надо развестись, она говорит. Все, и разводится. Живет в итоге одна. Потому что вот слишком любовь, она с разумом не имеет никаких взаимоотношений вообще.
Ну еще тут второй фактор есть. Обычно мужчины любят у них женщин. Они сами так говорят.
Не знаю.
Им трудно с такими.
Зато мужчины любят разумных женщин. Вот тут вот умное и разумное надо разделить. Да. Умная, скорее за умное. Умничающих. Мужчины не любят умничающих женщин. Вот. Потому что мужчины умничать умеют гораздо лучше, чем женщины. Женщины много умеют лучше, чем мужчины. Но вот в одном мужчины чемпионы. Умничать они как бы это. Вот тут любого за пояс заткнут. Соответственно, умничающих, вот знаете, как так специалист, да, чемпион мира, да, и вот пришел какой-то моська, да, и пытается строить себя непонятно что. Так мужчина на умничающую женщину реагирует. Ну, ты иди занимайся своим делом, да. А разумных женщин мужчины любят все. И мечтают о такой жене. Чтобы разумная была. Как-то так. Потому что разумная женщина, она ведет себя не так же, как разумный мужчина.
Разум женщины.
Они разные.
Да?
Да, разум женщины, он проявляется как-то, ну, по-другому. Разум мужчины, он, да, берет основу из интеллекта. Мужчина разумен на основе знания. А женщина разумна на основе интуиции. Вот, так вот сформулируем. Да? Согласны?
Да. А интуиция это умная, да? Умная же интуиция управляет.
Ну да, чтобы не сильно не углубляться. Да,
не сильно умная, но...
Да. Все, разбегайтесь. А то я долго могу говорить. Я проверена, как бы, 12-часовые лекции в это... Даже как-то дольше один раз было. Да. Ну это с мясами. Они просто меня так приходовали, кажется. Ладно, Хари Кришна, спасибо вам всем большое, что послушали, что пришли. С наступающим вас Новым годом! Сегодня, кстати, Рождество же, да? У этих. Да, у католиков.
Сегодня 24-е, 25-го на 26-е.
А сегодня 24-е? Завтра, да?
Завтра.
Ну, то есть с наступающим Рождеством, с наступающими праздниками. Пусть у нас все будет хорошо, когда мы встретимся в следующий раз, я забыл.
Да.
Ну, через две недели, как обычно, когда там будет? Как раз, наверное, уже после праздников, да? Даже нет. Ну, то есть, вот через две недели, как обычно, встречаемся там, вы рассчитываете.
А на Рождество, что ли, будем встречаться?
Там опять?
Рождество будет.
Ну, мне-то я хоть когда готов?
В общем, там ближе к делу.
В общем, все звоните.
Да, да, вроде да. Ну, вот у Ирины есть что-то. Да, мы же обзвоним всех.
Если нам в начале года не объявят, что мы присоединяемся к Китаю, то как бы... Ну, в принципе, даже если присоединяемся, то меня ничего не остановит. Ну, язык получим немножко.
Новый язык.
Да. Ладно, харибол.